Привет! С вами подкаст «Стигмы.нет» и его ведущие Настя,
Галя
и Нил. Наш подкаст о ментальном здоровье, где мы говорим о психических и поведенческих расстройствах со специалистами и людьми с ментальными особенностями и их близкими. Мы развеиваем мифы, которыми они обросли.
Наверняка вы хотя бы раз встречались со словом «анорексия» или «булимия». И то, и другое входит в РПП. То есть расстройства пищевого поведения, о которых мы сегодня будем говорить. Согласно данным исследования, опубликованным в научном журнале Всемирной психиатрической ассоциации в 2014 году, нервная анорексия, например, наряду с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, имеет самый высокий показатель смертности в мире по сравнению с другими психическими расстройствами.
При РПП у человека значительно меняется поведение, связанное с принятием пищи. Человек становится очень озабочен своим телом, то есть весом, фигурой.
У человека с РПП искажается убеждение о принятии еды. К примеру, он может не есть совсем или, наоборот, есть все, что лежит в холодильнике за один раз.
Мы поговорим об РПП со специалистом. Вы помните его по нашим предыдущим выпускам с Данилом. А если вы только знакомитесь с нами, это Данил, он ординатор психиатрии 3-го года в КГМА. Привет, Данил.
Привет.
Данил, расскажи подробнее о том, что такое пищевое поведение и что представляет из себя расстройство пищевого поведения.
Пищевое поведение само по себе – это совокупность всех наших привычек, связанных с пищей, с ее приемом. То есть это сколько еды, когда и какой еды. Вот. Все эти закономерности, которые есть у человека, складываются в один большой конгломерат, который мы называем пищевым поведением. Из расстройств, включенных в МКБ-10 и уже в 11, самыми встречающимися в этой рубрике считаются нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. При нервной анорексии, об этой болезни, само заболевание больше распространено среди молодых людей, то есть средний наивысший показатель 18-22 года, хотя начинается и бывает куда раньше, в первом, в третьем классе, и может быть даже после 30 лет, ну, конечно, очень редко у взрослых людей. Чем оно особенно встречается? Чаще всего у женщин, то есть 95% – это именно женщины. Другие 5% – мужчины, но это в рамках синдрома, а не самой нозологии. Само заболевание проявляется тем, что девочки, да, как правило, начинают контролировать свой прием пищи и слишком усердно следить за фигурой. То есть они боятся, что они выглядят какими-то располневшими, толстыми, жирными, некрасивыми, и вследствие этого нужно прилагать все свои усилия для того, чтобы сделать фигуру менее полной.
На их взгляд.
Да, конечно же, на их взгляд. Потому что их целевой вес, как правило, выходит за рамки нормального индекса массы тела. То есть индекс массы тела — это такой средний показатель, мы берем нашу массу в килограммах и делим на квадрат нашего роста. То есть, если, например, я ростом 165 и вешу 55, то мой индекс массы тела будет 20. Это в пределах нормы. Норма 18,5-25. А если, например, 50 килограмм я буду весить, при этом же росте 165, то это будет уже 18. То есть ниже, чем 18,5, это уже как бы дефицит массы тела. Как правило, у страдающих нервной анорексией индекс массы тела ниже 17. И целевой уровень, ну, уровень веса меньше на 15%, по-другому скажем. Если мы спросим их, какой массы тела они хотят достигнуть, то это будет либо слишком низкий показатель, либо вообще неопределенный. То есть им всегда будет мало, даже в страшной худобе, да, когда очевидно истощение организма, кахексия, дистрофия, мы будем наблюдать непринятие все равно своего тела. Как ни странно, при попадании к врачу эти люди не выглядят истощенными в, скажем так, ментальном плане. Они активные, они целеустремленные, очень серьезные молодые люди. Они, как правило, хорошо учатся, постоянно к чему-то стремятся, занимаются спортом. Вот, то есть они не выглядят как истощенные.
Даниил, смотри, а можно ли поставить этот диагноз человеку с, наоборот, высоким индексом массы тела, но он именно в плане мыслительных процессов постоянно озабочен своим приемом пищи и как раз-таки постоянно стремится похудеть? То есть можно ли выставить диагноз нервной анорексии человеку с повышенным индексом массы тела?
Ну, именно диагноз такой поставить нельзя, потому что сам дефицит массы тела и вследствие этого, и вследствие эндокринных нарушений, как правило, аменорея, ставится сам диагноз. То есть это критерии медицинские, без них не поставить. Скорее всего, речь идет о навязчивых мыслях. Как ни странно, синдром нервной анорексии, то есть есть диагноз, когда у нас исключительно этот симптомокомплекс полностью, без каких-либо лишних вещей. А есть синдром, когда мы наблюдаем все эти вещи, но в рамках, например, какой-либо другой болезни, например, даже шизофрении. То есть бывает и так, что шизофрения манифестирует, то есть начинается с именно таких проявлений сначала сверхценного, навязчивого, а затем и бредовой интерпретации собственного тела и собственной фигуры. Как правило, вот тот процент страдающих, которые мужского пола, 5%, у них чаще всего этот синдром и является манифестацией шизофрении. То есть исключительно диагноз нервная анорексия у мужчин, он очень-очень редок. Но синдром может быть. Как, например, это проявляется до того, как страдающий достигает стадии истощения, сначала у него возникают навязчивые мысли и сверхценные идеи относительно своего внешнего вида, относительно полноты. После этого он начинает активно их исправлять, то есть начинает интересоваться калорийностью пищи, кухней разных народов, сам что-то готовит, может даже кормить и своих близких, что-нибудь такое очень интересное делать достаточно часто. Но при этом сам не кушает. Занимается физическими нагрузками, спортом часто, чтобы уменьшить, получается, массу тела. Ест катастрофически мало, постоянно следит за весом, то есть очень часто взвешивается до еды, после еды. Во время, например, еды такая закономерность, что они наблюдают за тем, как их живот сдувается и наоборот уходит. То есть обычно как бы, ну, это совершенно нормальная физиологическая флуктуация, когда кто-то покушает, у него живот немножко вздувается, это нормально. А они как бы интерпретируют в виде того, что я пополнил, вот опять. Опять идут взвешиваться и опять что-то делать для того, чтобы, ну, веса стало меньше. Используют, кроме физических упражнений и голода, еще и вызывание у себя рвоты и использование диуретиков, и вызывают у себя диарею. Как правило, в медицинской литературе мы можем найти обозначение термина анорексия как отсутствие чувства голода. Но здесь это не совсем корректно, потому что голод-то у них присутствует. Они с ним страшно борются. Само слово анорексия, то есть эрекция, это желание. Ана — приставка, означающая, ну, противоположность, то есть отсутствие желаний. И на самом деле это вовсе не так. Они борются с этим, они от этого страдают. Но при этом они, если их спросить, например, о каких-то проблемах, что тебя беспокоит, у них все хорошо. Они учатся, они стараются, они чем-то занимаются, но при этом могут сказать, ну вот я вот, ну, еще хочу немножко похудеть. Да? То есть самой проблемы, вот этой колоссальной, они не видят и не замечают. Как правило, у страдающих вообще предрасположенность к заболеванию имеется еще и генетическая, то есть у близнецов, у братьев-сестер, у родителей детей даже выделены некоторые гены, которые это кодируют. Но, как ни странно, в 100% случаев мы замечаем нарушение семейного функционирования, семейного и социального, то есть нарушение отношений с родителями и сиблингами, братьями и сестрами. Ну и, как правило, получается же, что методология воспитания – те методы, с помощью которых мы воспитываем своих детей, они тоже их используют. И если эта проблема как бы в самом подходе, то она и наследуется тоже. Поэтому больше всего имеет важность именно семейный аспект. Также еще одно заболевание, нервная булимия, характеризуется внезапными вспышками прожорливости и голода, который не является физиологическим. То есть возникает внезапно чувство, то, что нужно покушать, и за этот короткий промежуток времени, как правило, в 2 часа, они укладываются в поглощение более 3 килокалорий. То есть обычно человеку нужно 1,5-2 килокалории в сутки, чтобы, ну, поддерживать жизнедеятельность, а они могут за 2 часа съесть такое большое количество. Как правило, поскольку голод не является физиологическим, они берут что-нибудь очень калорийное, то есть мучное, жирное. На Западе в фастфуд очень часто берут, хотя и к нам это сейчас тоже приближается. После этого, осознавая то, что я сейчас съел слишком много, это заканчивается, то есть этот период прожорливости оканчивается только, когда человек понимает, что он больше просто физически не в состоянии съесть. Настолько его переполняет это все, это очень неприятно, только тогда он прекращает. Он осознает, что он поддался такому влечению, и что оно ведет за собой искажение фигуры, и после этого начинает обратные мероприятия, то есть вызывать у себя рвоту, вызывать диарею, использовать очистительные клизмы. И настолько часто вызывается рвота, что появляется кариес из нарушения кислотности во рту. Кариес, выпадение зубов, крошение их. Также нарушается электролитный баланс крови, то есть за счет частой рвоты и диареи из организма выводится хлор и калий, что, в свою очередь, очень негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. В отличие от нервной анорексии, то есть в нервной анорексии есть такая форма булимическая, когда человек борется с голодом, кушать все-таки очень хочется, хоть и хочется следить за фигурой при нервной анорексии. Вечерами бывает такое, что человек все-таки немножко поест. Все-таки хоть немного, чтобы хоть чуть-чуть притупить чувство голода. Но потом, осознавая это, что как же так, я должен все-таки следить за фигурой, вызывает у себя теми же способами извлечения химуса. Вот. А при нервной булимии это возникает приступообразно, в очень больших количествах. И, как ни странно, при нервной булимии человек более четко осознает эту проблему. Он осознает, что он имеет такие крайности в еде, да, то есть сначала переесть, а потом это же все из себя изгнать. Они чаще обращаются к врачу, чем пациенты с нервной анорексией. Также есть еще расстройство компульсивное переедание. Это расстройство характеризуется тем, что человек при определенном уровне стресса, в зависимости от толерантности, либо в тяжелом стрессе, либо просто в каких-то жизненных неурядицах, не таких уж и серьезных, начинает заедать эмоции. То есть ему нехорошо, он начинает много есть. Как правило, они после этого, у них нету такой сверхценной озабоченности фигурой, и нет такого изгнания этой пищи обратно, как в предыдущих патологиях, поэтому это чаще больше становится причиной ожирения. Еще не сказал, при нервной булимии есть несколько форм именно избавления от этого. То есть ты переел, ты понимаешь, что это слишком много, это повредит твоей фигуре. Дальше делятся относительно стратегий, чтобы с этим справиться, на два типа. Одна стратегия — это когда ты долго после этого не ешь, устраиваешь голодовки, занимаешься спортом, а потом все-таки, когда накатывает, опять это делаешь, и опять голодаешь и занимаешься спортом, хоть и осознаешь проблему. Так и как раз достаточно тяжело отличить нервную булимию от нервной анорексии. Вот. И второй тип — это именно само вот это изгнание с помощью внешних средств. Как правило, в лечении всех этих форм, особенно нервной анорексии, назначают системное. То есть сначала нужно в первую очередь, когда дистрофии, то есть внутренние органы после долгого голодания стали барахлить, надо их восстанавливать. В первую очередь препараты сердечно-сосудистые, витамины 5-6 раз в день нужно кушать маленькими порциями, после этого до 2 часов отдыхать, обязательно постельный режим, чтобы хоть как-то восстанавливать физическую форму. Далее, раньше использовали, где-то в 80-х использовали диазепам, то есть он уменьшает тревогу относительно того, что меня сейчас заставили полнеть, да, я что-то лечусь там, мне это не нравится. Он уменьшает тревогу и, тем не менее, увеличивает аппетит. Сейчас используют больше антидепрессанты, достаточно такого мягкого, сбалансированного действия. И психотерапия. Поскольку эти расстройства не являются эндогенными, они психогенны, то есть возникают на почве переживаний, наших стрессов, эмоций. То есть можно даже сказать так, что никто от них даже не застрахован. Этим занимается психотерапия. Конечно, каких-то успехов когда-то добивался даже и психоанализ, и когнитивно-поведенческое, но больше именно в этих патологиях помогает семейная психотерапия. Лечится это все лучше всего стационарно, когда мы имеем уже дистрофическую форму. Амбулаторно можно лечить, но только если сам пациент, пациентка, достаточно серьезно настроена, мотивирована, и мы имеем хорошую обратную связь с семьей. Но, как правило, само расстройство предполагает не очень хорошее отношение с семьей, поэтому это достаточно редкий случай. Точно так же больше психотерапия помогает и при компульсивном переедании и нервной булимии. Мы осознаем, что, ну, позволяем пациенту осознать, что не только с помощью еды можно заглушить какие-то эмоции, либо контролировать эти порывы. Мы выстраиваем, опять же, иерархию ценностей, потребностей, что нам нужно, как другим способом мы можем совладать с эмоциями. И снова и снова эти привычки подкрепляя, адаптивные, мы выводим на уровень ремиссии.
Как долго может продолжаться ремиссия?
Ремиссия может и не закончиться. Как правило, у молодых людей, конечно, иногда бывает так, что после эпизода нервной анорексии ремиссия через какое-то время может приобрести форму и нервной булимии, и компульсивного переедания. Но это все зависит от качества психотерапии.
Но это тоже можно будет впоследствии скорректировать?
Да, конечно, конечно. Тем более стоит в таком случае обратить внимание пациента на том, что когда-то он справился с этим, что ему мешает сейчас, опять же, взять это под свой контроль.
И получается, все это даже в период ремиссии поддерживается именно медикаментозно, или же какой-то период, как бы, они могут без медикаментов с этим справляться?
Сама суть психотерапии в том, что заниматься ей нужно, когда у человека есть ресурсы для того, чтобы ей заниматься. То есть, когда обычно чаще всего обращаются к врачу пациенты с нервной анорексией, когда уже вот они все энергичные, у них все хорошо, они учатся хорошо, все запоминают, но из-за того, что им просто физически нет этих ресурсов, они физически не могут сконцентрироваться, и вот это вот все, это начинают замечать близкие люди. То есть они могут совершенно отлично скрывать свою фигуру, скрывать то, что они почти ничего не едят, а я потом поем, я там, вы, ну, вы сначала вы покушаете, я потом, то есть они не едят при других людях, чаще всего это избегают. И потом, когда уже такие симптомы, хотя они выглядят и хотят казаться достаточно энергичными, что с ними все хорошо, они все же не справляются со своими обязанностями, своими целями, и дают, так сказать, слабину, как это выглядит со стороны. Их ведут к врачу, врач понимает, что это такое, и нужно сначала восстановить физический баланс. Точно так же и с многими тревожными расстройствами, о которых мы когда-то говорили, сначала нужно в идеале, когда мы не имеем столько ресурсов, чтобы самостоятельно с ней работать, снизить общий уровень тревоги, немного как-то медикаментозно повысить настроение, повысить внутренние ресурсы буферные. После этого, когда человек понимает, что проблема есть и с ней стоит работать, а не просто увяз в этом, то мы можем выводить на уровень психотерапии.
Данила, смотри, ты говорила, что развитие нервной анорексии может наблюдаться даже в 1-3 классе. Что в таком возрасте для них является тем самым пусковым фактором для развития?
Ну, на самом деле, сколько теорий личности, сколько психотерапевтических методологий, столько и ответов на этот вопрос. Например, вам скажут из транзактного анализа, из гештальта, что это родительские интроекты, что ты должен быть таким, только таким я тебя буду любить, ты не имеешь права быть вот таким, да. Когнитивная модель предполагает наличие глубинных убеждений в непринятии другими, непринятии себя. Я могу быть только такой я могу, там, только такой я принимаю себя, я хочу видеть себя только такой, другие меня тоже из этого не примут, я беспомощная. Если есть убеждение глубинной беспомощности, то я беспомощна, я сама в этой жизни ничего не смогу, мне нужен кто-то, а чтобы добиться кого-то, мне нужно определенным образом выглядеть и так далее в соответствии со своими какими-то представлениями. Пытаются эти представления как-то воплотить. Вот.
То есть, по сути, дать какой-то однозначный ответ на это нельзя? Сколько теорий, столько и причин, по сути, да?
Да, потому что это психогенно. Мы не можем... Ну, конечно же, есть и генетическая предрасположенность, даже выделили некоторые гены, но поскольку мы имеем 100% статистику в 100% нарушения семейного функционирования, в первую очередь, это психогенная проблема, которую нужно также решать психогенно.
А вот касаемо, допустим, пубертатного периода у подростков, когда у них всплеск гормонов идет, и как раз-таки это же сопровождается набором лишнего веса, вот, и я читала, что такая самая подверженная группа, грубо говоря, это как раз-таки девочки-подростки, тем более сейчас существует множество там пабликов в том же самом ВКонтакте, посвященных фотографиям таких худых девушек с эстетичными выделенными ключицами, там, костями на плечах и прочим. И вот я читала, что на данный момент это самая такая показательная уязвимая группа. Вот является ли именно гормональная перестройка как причина возникновения этого?
Как причина — нет. Это очень предрасполагает. Вообще, достаточно большое множество психических расстройств начинаются именно в пубертате, когда возникает перестройка, и наши буферные системы, даже психические, на момент до пубертата устойчивые, они все-таки пошатнутся. Из-за физиологии, из-за изменения в социальном функционировании, переход, например, из средних в старшие классы, новые ценности, новые проблемы, заинтересованность противоположным полом. Это все предрасполагает к расстройству. И если есть какая-то врожденная, опять же, предрасположенность, оно с другой предрасположенностью больше даст вероятность манифестации, то есть проявления этого расстройства. Но говорить, что причина нервной анорексии в том, что люди достигают подросткового возраста, нет, конечно.
А почему именно люди поощряют себя едой? Это первый вопрос. И второй, а вот те люди, которые заедают стресс именно едой, можно ли сказать, что у них тоже, возможно, есть предрасположенность к расстройствам пищевого характера?
Ну, собственно, как раз... Сам диагноз, например, компульсивное переедание, это крайность того, что люди заедают стресс. Вот, когда это действительно становится проблемой, когда это доходит до их сознания, что мне нужно что-то с этим делать, кажется, здесь что-то не так. То есть способ контроля эмоций, они выбрали какой-то, да, вот заесть. Ну, потому что мы кушаем, нам от этого тепло и хорошо, выделяются эндорфины и энкефалины, и вроде как бы стресс уходит на второй план. Но когда человек понимает, что его стратегия совладания с этим перешла границу своей работоспособности, и нужно ее как-то менять, нужно найти новые способы, вот мы и помогаем в этом. Ну, собственно, это и, наверное, ответ к тому, почему люди поощряют себя едой, потому что это все-таки физиологические подкрепления. Даже те самые первые эксперименты Скиннера, Павлова и так далее, они предполагали именно подкрепление пищевое. Положительное или отрицательное подкрепление. И кто сказал, что мы не такие же, на самом деле, немножечко животные? Мы тоже кушаем, тоже получаем от этого удовольствие.
Ты говорил про то, что люди с нервной анорексией ведут себя как обычно, то есть они там хорошо учатся, чего-то добиваются. А есть какие-то, не знаю, красные флаги, которые помогут их близким заметить, что что-то не так?
Во-первых, они не видят, как их дети кушают. То есть даже если ты скажешь «нет, вот все за столом, все здесь кушаем», мы заметим, что этот человек потихоньку, пока никто не видит, перекладывает со своей тарелки на чужую, либо выкидывает, там, не знаю, в цветы куда-нибудь, или собаке там отдает. Вот, это раз. Второе — это избыточная заинтересованность самой кулинарии и калорийностью пищи, то есть сколько, насколько я поправлюсь, да, если съем вот это, и насколько я поправлюсь, если съем вот это, потому что с голодом-то нужно все-таки немножко совладать, кушать-то что-то нужно, они это понимают, и выбрать то, что, от чего наименее ты пополняешь. Это два, и они, ну вот да, стараются меньше кушать при людях.
Расстройство пищевого характера сочетается ли с какими-либо другими расстройствами, то есть может ли какое-то расстройство, подкреплять его или же стать чем-то таким пусковым звеном?
Ну вот, например, как мы уже как-то сказали, что есть еще и синдром нервной анорексии, то есть несколько симптомов, которые также могут входить в другие расстройства. Если мы глубоко посмотрим на сами эти три расстройства в рубрике F5, то есть РПП, в них мы все равно найдем и тревожный, и депрессивный компонент, если глубоко копнуть. Но также бывает и наоборот. То есть у человека изначально депрессия, он как-то пытается своими эмоциями совладать, или тревожное расстройство, он пытается со своими эмоциями совладать ввиду того, что ему хоть как-то, хоть немножко становится лучше от еды. Либо очень часто происходит так, вот, что через видимость этого расстройства РПП манифестирует шизофрения. То есть сначала навязчивые идеи о еде и о приеме пищи и о собственной фигуре, затем сверхценные, то есть это приобретает, ну, чуть ли не важную ценность жизни, а потом и бредовая интерпретация. То есть начинается такое, что объяснение, почему я делаю это ем, это не ем или вообще не ем, становится не такими уж логичными. Ну и после этого мы можем найти и другие симптомы, поэтому бывает чаще всего у мужчин, как ни странно. Но эти расстройства, как и в принципе все расстройства невротического спектра, ну очень грубо, да, невротического, мы сейчас не так часто используем это слово в современной психиатрии, они сопровождаются либо тревожным, либо депрессивным компонентом, либо их вместе. Потому что так или иначе это дистресс для человека, для организма, и все равно можно увидеть какой-то дисбаланс.
Что насчет поддержки? Как близким человека с РПП поддержать его?
Нужно ему в первую очередь показать, и это совет в первую очередь для родителей, что вы любите, покажите вашему ребенку, что вы любите его вне зависимости от того, как он выглядит, чего он добивается, какие у него жизненные цели, что вот просто он у вас есть, вы его любите, каким бы то ни было. Нужно это не просто сказать, нужно это показать. Именно на том языке, в котором, как говорит Чепман, да, этот ребенок именно воспринимает эту любовь. Для того, чтобы помочь людям, которые хотят помочь страдающим РПП, легче всего обратиться к людям с подобными же проблемами. То есть, как, например, в другой семье решают эти проблемы, как они показывают своему ребенку, например, да, что они его любят, как они его поддерживают, с какими они трудностями сталкиваются. Такой обмен на самом деле позволяет и не выгореть, и не забросить это дело, не сказать, ну вот, раз ты хочешь такое быть, ну и будь все, тогда меня не трогай. Вот раз ты такой самостоятельный, у тебя своя жизнь, у меня своя, чтобы вот это дело не бросить, нужно обзавестись единомышленниками в этом вопросе.
А что, если мы говорим про взрослых людей, как их поддержать?
Если, допустим, это твой друг или подруга?
Ну, во-первых, самое страшное, если начнем с крайностей, никаких обзываний а-ля «ты там толстая», «ты там плохо выглядишь», «что сегодня ты там на обед съела целую рульку» или что-то вроде такого. Никаких стигматизирующих, никаких таких оскорбительных вещей относительно полноты, роста и приема пищи. А больше вовлеченности, эмпатии, сочувствия и внимания. И показать, что это внимание не обусловлено чем-то. Оно истекает из именно ядра личности. Я люблю тебя, потому что, ну вот, я тебя люблю. Да, ты мне нравишься. Либо перечислить те качества, которые действительно вам нравятся именно в человеке, как в личности, а не как в наборе физических качеств. Тогда человек, страдающий от, возможно, РПП, будет меньше обращать на это внимание и меньше видеть причинности каких-то отношений вокруг, в себе и в своей фигуре.
А вот, например, у человека, который страдает анорексией, же идет же сильное истощение. Если, например, кто-то сделает замечание в адрес такого человека, вот ты слишком худой, как он это воспримет? Как комплимент или же как что-то негативное?
Ну, смотря в зависимости от какой категории, что именно в его представлении заставило его худеть. Вот. То есть какая именно психологическая причина. Она может быть точно так же, как и положительной, так и отрицательной. То есть он может сказать, ну, то есть человек может воспринять это как спасибо, я стараюсь, ну, это положительно. Либо другой человек просто потому, что ему сделали замечание относительно внешнего вида, уже начнет это как-то делать. Бывает даже так, что это расстройство, оно не очень осознаваемое, именно нервная анорексия. Человек сам, скорее всего, не придет к врачу. Это сделают родственники, они его сподвигнут на то, чтобы это сделать. Они сами могут осознать эту проблему самостоятельно, только в случае уже сильной дистрофии. Вот. Они не видят в этом особой проблемы.
Да, ты уже говорил, что людей выше 30 лет тоже болеют. Как бы там больше, какой фактор имеет значение?
Точно так же социальный.
Да, социальный.
Социальный фактор, семейный фактор. И, как правило, чем позже возникает, тем тяжелее идет. Потому что уже устойчивый психический механизм, большой человек, проживший какую-то жизнь, да, эта система больше склонна к поддержанию равновесия, и поэтому попытки что-то изменить должны быть очень волевыми, мотивированными. И
ресурсов, наверное, много надо.
Да. То есть это занимает больше времени, это проходит достаточно тяжелее.
Наш выпуск подходит к концу, и хотелось бы отметить, что в принципе, расстройство пищевого поведения — это бич 20-го, 21-го века. Связан он, ну, точнее, его начало, скорее всего, больше с тем, что появилась вот эта культура на худые модельные тела, вот эта Барби, Барбара с идеальными пропорциями 90-60-90. То есть дети, они с самого детства видели, к какому эталону необходимо стремиться, и многие как раз-таки в погоне за этим, ну, теряли свое собственное «я», шли на такие радикальные меры, о которых нам сегодня рассказывал Данил. И я очень, я, да и думаю, все, в принципе, очень рады, что в 21 веке, вот конкретно сейчас, в 21 году идет такая кампания по тому, чтобы люди наконец-таки поняли, что любой вес — это нормально, что любить себя надо таким, какой ты есть. Банально переделываются те же самые куклы, то есть они подгоняются под более реалистичные фигуры. Также такая сенсационная новость с ангелами Victoria's Secret, что они решили расширить свой пул моделей и взяли не только длинноногих красавиц 90-60-90, но и других красивых девушек с совершенно, ну, как противоположными, наверное, если можно так сказать, параметрами.
С разными телами.
Да, и это очень круто. Вот, и я надеюсь, что конкретно вот этой политикой хотя бы разум маленьких детей, ну, он начнет
не вдаваться в крайности.
Да, что они не будут вдаваться в крайности конкретно по фигуре эталонной, которая мелькает на телевизоре. Вот. Также хотелось бы отметить, что заниматься самодиагностикой опять-таки не надо. Если вы заподозрили у себя или у своего родственника, приятеля, знакомого, коллеги на работе расстройство пищевого поведения, то необходимо, если вы находитесь в достаточно близких отношениях, аккуратно с ним об этом поговорить, предложить ему записаться к психотерапевту или психиатру в зависимости от стадии, чтобы врач смог поставить этот диагноз сам, то есть ставить себе диагнозы еще раз не нужно, тем более назначать самому себе лечение. Как уже сказал Данил, если не доходит до степени крайнего истощения, то есть если с органами в принципе все нормально, то можно будет лечиться дома, посещать психотерапевта, ходить на сеансы именно психотерапии, пропивать комплексы витаминов, но только по назначению врача. Если ситуация более серьезная, то здесь, как уже говорил Данил, необходимо более серьезное лечение, опять-таки, чем занимается врач. Поэтому ни в коем случае не занимаемся самодиагностикой. Если вдруг что-то такое, то необходима поддержка, плюс обязательно уговорить человека сходить на консультацию.
Просто будьте на одной волне со своими детьми, а не против друг друга, и уберите из своих понятий такое выражение типа «Эльдин Баласы».
Да.
Типа, если не расстройство пищевого характера, то какое-либо другое расстройство, вы им точно обеспечите этим сравнением.
На этой позитивной ноте у нас все. Слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформах для iOS и Android. Если вам интересно то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте оценки, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. Для нас очень важна ваша обратная связь и поддержка. Берегите свое ментальное здоровье и до скорой встречи.
Пока.